Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Сегодня будет сложный с точки зрения движения вечер, судя по тому, что нам предсказывает Яндекс. Прямо сейчас 4 балла, 6 баллов обещают на 6 вечера и на 7 вечера 7-бальные пробки. Прямо сейчас красного много между на Варшавке, точнее, не так, на Московской кольцевой автодороге между Варшавкой и Каширкой, соответственно, внутренний МКАД, как вы понимаете, я имею в виду, на внутреннем МКАДе от Волоколамки до Ленинградки, так бывает каждый день, и каждый день тоже на третьем кольце проблемы между Беговой и проспектом Мира. Только сегодня эти проблемы и на внутреннем, и на внешнем третьем кольце.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Валентина Матвиенко призывает регионы отказаться от мегастроек и экономить деньги. Сейчас, говорит Матвиенко, такое время, что копейка точно рубль бережет. Первая тема. Вторая тема. На разговорах о важном школьникам показали последствия атаки на Хиросиму и Нагасаки. В ряде российских школ это произошло, и об этом теперь пишет глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. То есть, короче говоря, родители жалуются. Кто выбирает темы и правы ли те, кто жалуется на подобный выбор? Это вторая тема, минут через 10. Срочное сообщение. Путин на саммите в Москве заявил о заметном улучшении макроэкономических показателей стран СНГ. Это с ленты агентства РИА Новости, с ленты агентства ТАСС. Прямо сейчас Шри-Ланка на саммите БРИКС в Казани попросит о возможности вступления. Со ссылкой на правительство этой страны пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Виктор 26 опять на Люберце. С точки зрения движения жалуются. Одна и та же канитель на Смирновской. Как надоело. И 5 или 6 вопросительных знаков. Еще раз напомню, 4 балла. Таково движение на московских улицах. Дальше будет хуже. Как максимум к 7 вечера нам обещают 7-бальные пробки. Валентина Матвиенко. Это первая тема для обсуждения. Призвала регионы отказаться от мегастроек и экономить деньги. В качестве примеров спикер Совета Федерации привела тенденцию возведения дворцов спорта с целью, как она думает, показать, кто круче. Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Обращаюсь к региональным властям. Это прямая цитата из Валентины Матвиенко. Где можно миллион сэкономить, 1,5-500 тысяч. Все это потом можно направить на какие-то острые вопросы. Какая тенденция есть? Каждый губернатор друг перед другом хочет быть круче. И кто круче, построит дворец спорта. Так полагается спикер Совета Федерации. Ее слова приводит ТАСС. По мнению Матвиенко, сейчас от практики мега строек следует все-таки уходить. Насколько это правильно, с другой стороны, ведь говорят, что это мегастройки, это обычно инфраструктура, а сейчас вроде как раз время для того, чтобы вкладываться в инфраструктуру. Что такое мегастройки в регионах? Это Виталий тут пишет нам. Это же строить метро в поля, что ли? Да нет, я полагаю, что мегастройки в регионах — это просто метро строить. Главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Матвиенко говорит, сейчас не время для мегастроек. Что скажете?
Ну, ей виднее, потому что она располагает той информацией, которую мы не имеем. Но если говорить о мегастройках, то это в первую очередь это большие спортивные объекты, которые были запланированы для строительства еще много лет назад. Поэтому сейчас пришло время, видимо, их приостановить. Потому что приостановить их одномоментно невозможно. Вот, и просто сейчас, по всей видимости, их будут замораживать с дальнейшим каким-то продолжением через некоторое время.
Но вообще, когда Матвиенко говорит о том, что мегастройки – это не то, что нужно делать сейчас. Насколько я помню, обычно говорили, что когда критические истории с бюджетом возникают или прочие проблемы, то как раз надо, наоборот, заниматься строительством инфраструктуры, это развивает экономику и, соответственно, помогает бюджету в дальнейшем.
Да, совершенно справедливо, но это помогает индустрии только строительной в этом случае, поскольку мегастройки – это в основном строительные объекты с привлечением большого количества строительных материалов. Вот. Но у нас, не нужно забывать, сейчас бум продолжается на строительство жилых домов, как индивидуального строения, так и МКД. Поэтому индустрии сейчас хватает объектов. А все мегаобъекты – это объекты особой сложности, и к ним нужен особый подход. И здесь вот просто как-то там чего-то сделать, подлепить, подделать не получится. Поэтому к ним нужно подходить очень серьезно, с большой экспертизой.
Еще вопрос. Матвиенко говорит про копейку, которая бережет рубль. Это не только Матвиенко говорит, это вообще народная мудрость. Но все-таки миллион сэкономить, 1,5 миллиона, 500 тысяч. Насколько, с вашей точки зрения, на строительстве можно сэкономить сейчас?
Вы знаете, если полностью вся стройка, к сожалению, пока этого еще нет, перейдет на цифровые технологии, вот, то можно сэкономить от 10 до 30%. На все строящиеся объекты. Но, к сожалению, пока у нас обязательным являются только те объекты, которые строятся за государственные деньги. А частный инвестор это не обязан делать. Для того, чтобы полностью перейти на цифры, нужно подготовить, первые людей в обязательном порядке, и второе тоже потребует определенных вложений для того, чтобы их обучить, закупить специальную технику и так далее.
Но тут другой вопрос тогда возникает. А разве частный инвестор сам по себе не считает каждую копейку?
Он считает, но он считает, сколько он получит на выходе, и считает, что сейчас не время ему полностью переходить на цифру. Он это делает с помощью цифры, только обрабатывая проектную документацию. Но есть еще технологии по закупкам строительных материалов, где цифра очень слабо работает. И сейчас только поднимается этот вопрос для того, чтобы сэкономить, в том числе и на закупках строительных материалов.
Хорошо, спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Валентина Матвиенко призывает регионы отказаться от мегастройки и экономить сейчас деньги. Николай 445. Вот интересно, автодороги и железные дороги относятся к мегаобъектам? Или Виталий? Москва тоже ведь регион, он город федерального значения. Как призыв Матвиенко можно реализовать в Москве? Получается, надо заморозить стройку метрополитена, Троицкой, Бирюлевской, Рублево-Архангельской линий, не дотягивать те же московские центральные диаметры в Тулу, Калугу и Владимир, Александр 569. А про бордюры, к примеру, спикер не хотела бы высказаться? Или табу? 7373948. Ну да, и Игорь 580 говорит, вот Путин же только что сказал об улучшении макроэкономической ситуации. Совершенно непонятно тогда, почему надо экономить. Мегастройки — это история, которая позволяет расширять, развивать экономику и дальше. Ну, как кажется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, я тут согласен с Матвиенко. И если бы, например, говорить о спортивных объектах, то я бы прежде всего заморозил действительно вот эти дворцы спорта, где присутствуют большие бассейны и арены с искусственным льдом. Потому что вот за мою жизнь я как раз убедился в том, что больше всего денег съедают именно вот бассейны и искусственные вот эти вот дорожки, поля и так далее.
Борис Семенович, нам бассейны не нужны, что ли?
Юрий, нам бассейны нужны, но сейчас немножко не время этим действительно
понял.
Заниматься. Давайте развивать спорт, на который уходит меньше денег, но который дает не меньше здоровья. Это те же лыжи, легкая атлетика, бег по пересеченной местности. Понимаете?
Понимаю, шахматы предлагают 402-й добавить в этот список. Виталий говорит, давайте посмотрим, как поживает, к примеру, стадион в Саранске, который построили, соответственно, к чемпионату в 2018 году. Сергей 679-й, значит, в Голицыне ФОКа, то есть физкультурно-оздоровительного комплекса, не видать, если начнут таким образом строить. Григорий не понимает другого, он в Санкт-Петербурге живет, и тут, говорит, «Газпром» начинает строить еще два небоскреба, уже фундамент заливают. 7373948, телефон прямой. Эфира. Александр говорит, оставить столы для домино. Ну-ну, так это работает, мол. 432-й тоже про плитку. Может, плитку перестать перекладывать в Москве. В Домодедове, утверждает 581-й, есть микрорайон «Белые столбы». Вот там какую-то территорию благоустраивают за 77 миллионов, хотя других нужд полно, а на бронежилеты и носки собирают в чатах. Где-то она, Матвиенко, читай, права. Тогда Олимпийский в Москве, что ли, ставить на паузу? Это Павел 134-й спрашивает. Еще. А он мимо как раз проезжает. Александр, у нас один мост строится, еще хотят один новый построить вместо старого от Багратиона до гостиницы «Калининград». Но это, как кажется, как раз строительство инфраструктурных объектов, которые приводят только к усилению экономического развития. Нет? Разве не так? Ну, можно спорить по поводу дворцов спорта или бассейнов. Но вот по поводу мостов, мне кажется, это спор неуместный. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, насчет плитки, кстати, и бордюра, это всем люди говорят, потому что у нас влюблено в Марьино по... Ну, короче говоря, каждый день одни и те же улицы переделывают.
Каждый вот, день? Так. Ну, давайте не будем все-таки
извините,
преувеличивать.
Каждый год.
Ну, вот
так.
Вот.
Да, да. Так что можно было бы чуть-чуть и поскромнее, да, и деньги появились бы на какие-то другие нужды. Вот так вот.
Вам кажется, что много денег от этого появится? Хорошо. Видимо, Матвиенко выступила раньше, чем президент объявил об успехах в макроэкономике. Вот и все. Это Николай 445-й. Строящийся Олимпийский в Москве – это торговый центр с концертным залом на 5000 человек. Забудьте про Олимпийский, как про спортивную арену. Хорошо, это большое, крупное строительство. Хотя, насколько я понимаю, Олимпийский – это частное строительство, вряд ли государственное. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
Спасибо за эфир. Матвиенко правильно сказала. В строительство уходят огромные деньги. Матвиенко нужно было бы, вот мы ее приглашаем, проехать по Свободному проекту, по Зеленому проспекту, по Союзному проспекту, увидеть там прям переходы разрыты с этими бордюрами. 2 месяца уже в Москве в самой. Кому это нужно? Зачем? Эти бордюры уже прицехвизитор. В английском языке уже термин «бордюринг».
Вы учите английский. Я понимаю. 7373948. Слушаем вас.
Добрый день, Леонид.
Здрасте.
Ну, знаете, во-первых, когда чиновник, пусть даже федерального уровня, в костюмах Шанель предлагает экономить, это вызывает некий диссонанс. Но, тем не менее, конечно, Матвиенко радикально не права, потому что всякая крупная стройка, всякая, я подчеркиваю, она рождает вокруг себя такое количество рабочих мест и дает доходы такому количеству людей, что можно только диву даваться. Вот, например, приведу вообще неочевидный пример. Радиоведущий радиостанции «Говорит Москва» получает свою зарплату в том числе за то, что обсуждает вот такие инициативы, да, которые связаны с крупными стройками. Хотя, казалось бы, напрямую вы с этой стройкой никак не связаны. И вот вокруг любой стройки есть масса подрядчиков, организаций, которые кормят, поят, одевают, обувают строители, поставляют материалы и так далее, и так далее. И поэтому... Конечно же, останавливать крупные стройки нельзя. И кроме того, любой, кто связан со строительством, а я в прошлом был связан с недвижимостью, знает, что крупную стройку проще бросить, чем остановить, заморозить и потом начать сначала. Это очень-очень дорого. Дороже, зачастую это бывает дороже, чем достроить до конца. Поэтому вызывают серьезные сомнения вот такие заявления госпожи Матвиенко.
Хорошо, 7373948. А еще можно получать деньги, чтобы по радио о стройке не говорили, пишет Григорий 859. Ну, за это у нас наказывают, вы знаете, да? 402-й, безудержный бордюринг. 785-й, у нас на рабочей окраине между пятиэтажками была хоккейная коробка, в которой мы играли еще с детьми, а теперь ее снесли и вместо нее поставили страшную реинновационную башню. Тут, понимаете, Саша, есть два разных слова. Реинновационная башня и инновационная башня. Вот вы придумали какое-то единое новое слово, которого до вас, судя по всему, никто не использовал. Матвиенко пусть курирует Таганрог. Там трамвай пустили. Почему-то пишет Алексей 857-й. Вам кажется, что туда слишком много денег положили? Ну уж трамвай-то точно. А 859-й говорит, что радиоведущий может и поважнее вещи обсуждать, чем призыв Валентины Матвиенко отказаться от мегастроек и экономить деньги таким образом. Это, говорит, вообще не показатель. Валентина Матвиенко призвала регионы отказаться от мегастроек и экономить деньги. В качестве примера она привела тенденцию возводить дворцы спорта с целью показать, кто круче. Я все-таки напомнил бы, что дворцы спорта обычно возводят на федеральные деньги, при этом они каким-то образом привязаны к крупным спортивным мероприятиям. Если мы говорим, не надо строить дворцы спорта, говорим ли мы, что не надо проводить крупные спортивные мероприятия? Спасибо.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь о разговорах о важном. Там показали школьникам в некоторых городах, в некоторых классах последствия атаки на Хиросиму и Нагасаки. Школьникам показали последствия этой ядерной атаки. Родственники школьников написали главе, тут же начали писать Мизулиной. жаловаться. Мизулина, Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, она, собственно, в своем телеграме об этом и написала. Родственники школьников, которым все это показали, написали о том, что в рамках урока разговора о важном демонстрировали ядерные грибы изуродованных людей в крови, без ног и голов, с опухшими глазами. Глава Лиги безопасного интернета говорит, что это было неоднократно. Обращения к ней поступили из Башкирии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Показывали это все ученикам, ну, из того, что у нее, видимо, есть в жалобах, ученикам вторых, шестых и девятых классов. При этом Мизулина говорит, что на официальном портале урока таких материалов в этом месяце, я, говорит, не нашла. Григорий Назаров, старший методист и учитель истории гимназии номер 9 в городе Химки. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
А кто выбирает темы разговоров о важном?
Ну, вообще, темы разговоров о важном связаны с календарем образовательных и значимых событий, которые ежегодно утверждаются в августе, и в соответствии с ним на каждый понедельник Институтом воспитания под ведомственной структурой Министерства просвещения Российской Федерации разрабатываются материалы для первых 11 классов, причем они разные не по содержанию, но по форматам изложения материала, который посвящен то, там, то или иной тайне.
Следующий вопрос. Как часто родственники детей жалуются на то, что детям в школе рассказывают? Ну вот как вы могли на этом-то уроке это-то рассказать? Такое часто вообще бывает?
Ну, не без этого. Не без этого. Мы все очень разные. Вот, иной раз какие-то ожидания могут у родителей отличаться. Вот, но все-таки есть стандарты, которые утверждены государством, и действуют они во всех школах Российской Федерации. Вот, и в соответствии с этими стандартами, а особенно с личностными результатами, которые прописаны перечнем в этих федеральных образовательных стандартах, собственно, разговоры о важном разрабатываются. В этом смысле жалоба многоуважаемому, но все-таки блогеру и руководителю общественной организации при всем уважении больше похожа на хайп.
Ну, погодите, с вашей точки зрения, возвращаясь к тем формулировкам, которые используются, показывать изуродованных людей в крови без ног и голов с опухшими глазами, а также показывать ядерные грибы, это нормально?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы должны понимать, что, если мы, кстати говоря, внимательно посмотрим материалы, которые на сайте «Разговоры о важном» представлены, то там каждый материал подобран, собран очень аккуратно, очень любовно для разных возрастов детей. И само собой разумеется, то, что мы можем показать, допустим, ребятам, находящимся уже на старшей ступени, да, и оно, опять же, не должно бить по состоянию, эмоциональному состоянию, да, детей в первую очередь. Вот эти материалы, конечно, ни в коем случае не могут быть показаны там на первом-втором классе. Поэтому здесь две линии. Линия первая вообще возрастообразности, она жестко соблюдается. Вот. Вторая линия связана, возможно, с какими-то особенностями, которые иной раз в той или иной школе могут происходить. Просто я очень прошу уважаемых радиослушателей не спешить делать глобального вывода на основе случившихся, но все-таки абсолютно не массовых, я бы сказал, абсолютно единичных.
То есть получается, что есть некая тема, и кто-то из учителей то ли слишком широко ее трактовал, то ли сделал что-то не то. Как это понять?
Надо разбираться. Надо разбираться. Честно говоря, пока данных недостаточно. Просто это все взорвалось. Один сказал, второй репостнул, третий выступил.
Ну да.
Поэтому тут надо разбираться очень детально. Я еще раз прошу не делать больших обобщающих выводов. Вот, но то, что иногда, иной раз, учитель, опять же, не по злому умыслу, он просто хотел бы, ну, так, более глубоко рассказать о той трагедии, которая произошла в конце Второй мировой войны, и связана она с населением Японии, которое как будто бы запретили об этом думать сегодня, и чуть ли не самих себя, и самих просить прощения у тех, кто, собственно, это провернул. 6-9 августа 1945 года. Я думаю, что учитель хотя бы вот в этом направлении выстроить беседу с детьми, может быть, не очень, мягко говоря, удачные приемы были подобны.
Но разве похожие жалобы из разных регионов не говорят о том, что это некая централизованная история?
Понимаете, там существуют в рамках каждого разговора дополнительные материалы, они также привязаны жестко к возрастам. Я думаю, что могла произойти какая-то определенная путаница, что учитель эти материалы все-таки решил будет целесообразным по своим соображениям использовать вот на этом занятии. Но опять-таки, мы пока деталей не знаем, и выводов.
Грубо говоря, то, что можно или нужно было показывать десятиклассникам или девятиклассникам, вдруг взяли и показали во втором.
Вот абсолютно точно, и я не думаю, что за этим стоит какой-то злой умысел. А вот то, что из этого, видите, мы с вами сейчас тратим эфирное время на эту тему, то, что произносятся определенные имена, вот я бы над этим.
Ну и последний, наверное, вопрос. Мизулина, когда пишет о том, что вот все так случилось, и говорит, а на официальном портале урока таких материалов в этом месяце мы и не нашли. Так вот, то есть каждый родитель может проверить, что ребенку должны или могут рассказывать на уроке разговоры о важном?
Да, конечно. Более того, каждый родитель, особенно такой, который с большим вниманием и чуткостью относится к тем знаниям и тем учебным действиям, которые ребята совершают, они, зайдя на официальный сайт школы, это прямая обязанность школы размещать все рабочие программы по каждому предмету с 1 по 11 класс. Ну, собственно говоря, смотреть, что происходит в классе, у ребенка узнавать, учителем быть на связи, классным руководителем. И разговоры о важном ровно в таком же мире живут, отдельный сайт. Можно вот прямо сейчас зайти и посмотреть, что будет в следующий понедельник и через.
Хорошо. Михаил тут 58-й вспоминает, как его восьмиклассникам еще в 86-м году... Нет, Михаил, не в 82-м. В 86-м году водили на фильм «Иди и смотри». Что-то подобное сейчас в школах делают?
Не расслышал последнюю часть.
Их восьмиклассниками в советской школе водили смотреть фильм «Иди и смотри». А это тоже достаточно жесткий или даже жестокий фильм для того, чтобы показывать его детям. А детей тогда я сам помню, как классами водили на этот фильм. Что-то подобное сейчас возможно?
Без согласия родителей все там дополнительные реализации дополнительной программы вместе от школы, это только согласие родителей, никакой обязаловки, естественно. Вот. С этой точки зрения тут может быть действительно большая дискуссия о том, что возрастообразно, возрастоцелесообразно использование тех или иных материалов для детей. Возможно, здесь по форматам нужно быть более чутким. Но, опять же, я знаю, что было, и, естественно, для начальных классов никакого ужаса не подразумевалось.
Спасибо. Григорий Назаров, старший методист и учитель истории в гимназии номер 9 города Химки. Нам о трагедии в Японии рассказывали в 5 классе, это 60-е годы, никто не истерил, просто надо знать. Народ должен знать, что их ждет. Все верно и правильно делают, пишет 226-й. 82-я, ей не нравятся родственники школьников. Я еще раз призываю быть аккуратными в оценках друг друга. Конечно, лучше кошечками и собачками по улицам прыгать и не ранить детскую психику, пишет Юлия. Значит, фото печать Освенцима и горы черепов нам показывали в 86-м году, а как еще ребенку можно объяснить, что люди натворили? Еще из ваших сообщений. Родители этих детей не поняли, что ядерные бомбардировки США могут произойти и у нас, пока не нацелим наше ядерное оружие на США, согласно измененной ядерной доктрине. Вы полагаете, Вадим, без вот показа детям последствий атаки на Хиросиму и Нагасаки это невозможно? Непонятно. Александр 569, ему, видимо, Екатерина Мизулинина не нравится. Он вслед за Григорием Назаровым говорит, что это больше похоже на хайп. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я в 56-м году в возрасте 7 лет посмотрел эту хронику. Это было... Я случайно попал, просто нас пустили. Как бы это было в кинотеатре. Ну, короче, я настолько психологически от этого пострадал, что вот до сих пор у меня иногда вот эти кошмары ко мне возвращаются. То есть это надо очень аккуратно учитывать детский возраст.
понял, Марина, в 9 классе водили на фильм «Обыкновенный фашизм». Да я думаю, что если бы история была про 9 класс, а тут указывается ведь не только 9, то и проблемы бы не было. Тут указывают 2, 6 и 9 классы. Костя, 873-й, мы «Криминальную Россию» в 5 классе смотрели, ничего пережили. Нам в школе священник, это Григорий, 859-й, показывал фильм про аборт и потом стал молиться в середине 90-х. Ну и, видимо, тоже Григорий, видите, до сих пор жив, все нормально, пережил тоже. На разговорах о важном школьниках показали последствия атаки на Хиросиму и Нагасаки. Родственники начали жаловаться. Прислали Екатерине Мизулиной в Лигу безопасного интернета сообщение, согласно которым детям во время этого урока демонстрировали ядерные грибы изуродованных людей и без ног и голов и с опухшими глазами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 октября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните без предварительного отбора прямо в эфир.
В движении.
Прямо сейчас 5-бальные пробки. Нам обещали 4 балла, но нет, 5-бальные пробки. 5 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и в 7 вечера тоже 7-бальные пробки. Тяжелый с точки зрения трафика будет вечер, судя по всему. Сейчас очень много проблем в центре города. Прежде всего, внутри Садового кольца. Много бордового цвета при движении с востока на запад по Бульварному кольцу. То же самое внешнее Садовое кольцо стоит на третье, может быть, даже больше, чем третье своей протяженности. От Курского вокзала до пересечения с Тверской улицей. Надо это тоже иметь в виду, когда разрабатываете маршруты. Еще на третьем транспортном кольце очень много красного цвета на юге, в районе, соответственно, пересечение с Варшавкой, и в ту, и в другую сторону нормального движения там прямо сейчас нет. В целом 5 баллов. Напомню, максимум 7-бальные пробки нам обещают на 6 и на 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В 4 городах Подмосковья вводят платную парковку. Почему платная парковка расползается так широко? Первая тема. Вторая. Минцифра предложила запретить анонимные спам-звонки. Как это может работать и почему этого не сделали прежде? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Лукашенко считает, что в СНГ надо противодействовать насаждению чужих экстремистских идеологий. Его цитирует агентство Белта, а потом ТАСС. Именно с этой ленты я зачитываю сообщение. США продлевают на год экспортные ограничения в отношении компании «Уральские авиалинии». Тоже с ленты ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитируют Путина. БРИКС, говорит, Путин набирает обороты и становится привлекательной организацией для многих стран.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через СМС-портал +7 925 48 94 8. Пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните в прямой эфир. Номер телефона 7373948, код 495. В 4 городах Подмосковья с 1 ноября вводится платная парковка. Об этом пишет сегодня «Российская газета». 4 города – это Красногорск, Королев, Реутов и Видное. В общей сложности речь идет о 27 зонах, правда, всего на 300 машиномест. Тарифы будут плавающими. В зонах вблизи железнодорожных станций и платформ это будет 40 рублей в час, на городских улицах 50. Не очень понятная история. Казалось бы, рядом с платформами должно быть дороже. Но, может быть, чего-нибудь журналисты не поняли. До этого известно стало, что и в Москве вводят новые зоны платной парковки. Это случилось уже 5 августа. Войковский, Сокол, Хорошовский район, Западная Дегунина, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и другие в основном на северо-западе и западе города. И в Москве, кстати сказать, получается, что на большинстве новых зон тариф на парковку меньше, чем тариф в подмосковных городах. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые горожане.
Скажите, как с вашей точки зрения можно объяснить, что платная парковка так быстро расползается и вот теперь уже за пределами МКАД?
Вы знаете, я бы так сказал. Во-первых, если бы спросили бы автомобилистов, то, наверное, каждый бы автомобилист сказал, так сказать, в принципе, нужна там парковка, да, платная или нет. И, скорее всего, мнение было бы склонно к последнему ответу. Но понятно, что опыт Москвы и больших других городов, так сказать, показывает, что сборы за, скажем так, такую платную парковку, они довольно-таки существенны. И понятно, что они пополняют, надеюсь, бюджет того региона, в котором они находятся. Я думаю, что и по этому признаку Московская область решила поступить так же. Ведь совершенно правы, когда вы сказали, что непонятно, так сказать, парковка дешевле, так сказать, у железнодорожных вокзалов, чем где-то в другом месте. Да, но есть нюансы, которые, ну, вызывают, во всяком случае, удивление, как минимум. Вот. Самое важное, на мой взгляд, что мы, автомобилисты, тоже должны видеть, куда идут эти деньги. То есть, если эти деньги идут на развитие транспортной инфраструктуры, что, в принципе, наверное, самое логичное, предположить, что оно должно быть там, то это тоже должно быть видно, и мы это должны тоже чувствовать в новых дорогах, там, развязках, строительстве новых, ну, не знаю, сказать, путей, которые позволяют разгрузить трафик городской. Мне трудно судить по Московской области сегодня, насколько там, сказать, плотный трафик, хотя я тоже понимаю, что он, наверное, плотный, но не плотнее, чем в Москве. И здесь хочется просто отметить, чтобы, ну, какой-то, так сказать, наверное, признак социального равенства все-таки присутствовал. И мы понимаем, что, ну, делать из автомобилистов постоянно дойную корову, извините меня за такой сленг, это, наверное, не очень правильно. Но если деньги необходимы для чего-то, чтобы развивать что-то полезное для автомобилистов, то, наверное, вопрос объяснимый.
Но, подождите, получается, вы спорите с тем, что говорят, вводя платные парковки. Там ведь не говорят о том, что они хотят забрать деньги из кармана автовладельцев. Там говорят о том, что это позволяет сделать количество тех, кто хочет припарковаться в данном месте поменьше, ну, кто-то не захочет платить, кто-то придет туда пешком, и, следовательно, не будет проблем с вот этой вот, как это сказать, неплановой парковкой, когда машины вообще паркуются непонятно как, а это, кстати, стоит денег.
Вот совершенно правильно вы сейчас меня, наверное, поправили здесь, в этом отношении, ведь действительно, на самом деле, эти меры направлены именно на это, совершенно верно. Но по факту, вы сейчас задали вопрос о том, что, да, а что преследуется, по факту все равно получается, что в любом случае город, вернее, значит, место, где эти платные парковки располагаются, оно все равно зарабатывает. И это, в принципе, да, выбор человека, захочет он припарковаться или нет. Самое важное здесь, чтобы альтернативная парковка бесплатная, да, была тоже где-то рядом. Это нормальное явление, то есть невозможно даже в той же самой Московской области сделать то же платное, как в Москве. В Москве понятна ситуация. Ограниченная площадь, ограниченное количество проездов, то есть и постоянно растущее количество автомобилей. Ну, как-то мы, автомобилисты, с этим уже смирились, скажем так, и с пониманием относимся к этому, потому что сегодня в Москве проехать можно, и это факт. Поэтому, ну, надеемся, что все-таки вот это новшество, ну, хотя не новшество, а продолжение вот этой темы платных парковок, развивающихся в Московской области, поможет нам, автомобилистам, правильно найти парковку, которая нам будет необходима за деньги, либо припарковаться бесплатно чуть подальше в другом месте.
Спасибо, Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член общественной палаты. Обложили, как волков, слов нет, брать не с кого. Да есть с кого брать, Виктор 26 пишет, брать не с кого. Есть с кого брать, иначе бы не было платных парковок. 27 зон в области, это лишь начало. В столичном регионе идет целенаправленное выдавливание с дорог тех, кто не может позволить повышенные расходы на пользование личным автомобилем, и идет стимулирование этих людей пересаживаться на общественный транспорт. Я бы хотел одну вещь только сказать. У нас до сих пор платная парковка не ограничена во времени. Мы знаем, что в западных городах, которые до нас столкнулись с проблемой парковки, неорганизованной, хаотичной парковки, там уже давным-давно не просто платная парковка, а платная парковка, которая ограничена по времени. И вы не можете парковать автомобиль, скажем, более 2 часов в центре города. У нас ничего подобного нет. Как кажется, если бы было введено, это было бы очень эффективно. В Петербурге ночью парковка бесплатная, пишет 859-й. Вот из сообщения о том, какими будут парковки в Подмосковье, не вытекает, что там будет какая-то платная или бесплатная парковка по ночам, но кто знает. Все поедут во дворы, пишет Павел 134-й. В Подмосковье во дворы ехать, как правило, нет никакого смысла. Там все намного хуже. У Расторгуева как было, так и есть, но будет платно, пишет Юлия 82-я. Расширять там некуда и нечего. Ну, вы же сами признаете, что расширять там некуда и нечего. Следовательно, действительно надо вводить платные парковки. Разве не так? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Руслан, Красногорск. Ну, это как цепная реакция. Начинается из центра и дальше распространяется, как круги на воде. Я, житель Красногорска, в принципе, приветствую, потому что тут проводили мониторинг в нашем, в нашей Павшинской пойме. У нас московских номеров больше, чем подмосковных. Мы в Москве платим, а московские у нас не платят. Ну, несправедливость какая-то. И может будет действительно больше порядка, потому что тот беспредел, который творится, люди, которые не местные, приезжают к нам, они плюются, больше никогда не хотят ехать на машине в Павшинскую пойму, потому что полчаса или час не могут найти ни одного парковочного места.
Ну, может быть, появятся парковочные места. Я за платную парковку, пишет Вася 481, места появились, я автомобилист. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Махвали Эфире. По поводу видео могу сказать, что я там работал, жил. И действительно ситуация серьезная, но есть и, как говорится, в Московской области и места, где действительно можно сделать и бесплатно, но почему-то их не делают, к сожалению. А все идет от домов. Соответственно, вот сейчас 70 тысяч должно, видно, заселиться домов, людей. Соответственно, где люди будут парковаться? Нигде, а то здесь получается безвыходная ситуация, плати, либо вообще машину не покупай.
Ну почему, там наверняка какие-нибудь паркинги предлагаются, люди, ну, их не покупают?
Ну, можно, я вот сам действительно крутился минут 20, нет, негде парковаться, метров за 500 уже от дома. Люди берут самокаты и доезжают.
Ну, и в этом тоже это нормально, вот тут Александр пишет, мы не Запад. Тогда вам придется сказать, мы и не Восток тогда. А вот это вот предположение, что у нас свой путь. Главное, мы и на восточных жителей, и на западных жителей похожи. Две ноги, две руки, все остальное. Все очень похоже, а вот с парковками у нас как-то по-другому. Видите, и на западе, и на востоке одна и та же проблема. Платные парковки есть. Все, кто за платные, будут потом искать и перекрывать других на бесплатных местах. Мы это уже проходили, пишет Александр 569. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Наталья, Москва. У меня большая претензия к методам, которыми действуют наши власти. Вот, например, почему каршерингу бесплатная парковка? Почему такси в центре могут парковаться, когда нет вокруг парковок для частного транспорта?
Потому что такси – это общественный транспорт. Это уже давно пройденная история. Странный вопрос.
Ничего подобного. Да ну. Каршеринг – это не общественный транспорт.
Давайте не будем подменять одно другим. Давайте не будем. Про каршеринг я ни слова не сказал. Я вам сказал, с такси понятно. Вот. Каршеринг – вопрос.
Хорошо, оставим такси. Тогда дальше продолжаем. Значит, почему, например, когда вводится платная парковка, люди вечером паркуются, когда нет еще знака, а утром паркуются и получают штрафы? Вернее, приходят за машиной и получают штрафы.
Потому что знак показывает до определенного времени. Ну, странная какая-то история. У каршеринга, кстати, не бесплатная парковка, утверждает Павел 835. Владельцы каршеринга выкупают абонементы для своих машин. Еще. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва. Давайте. Я за платную. Хотя бы сейчас места появились, можно запарковаться. То есть, как бы, я только за, честно говоря. И хорошо, в принципе, то, что около метро сделали платные. Если вам нужно около метро поставить бесплатное, то, в принципе, ну, отъедьте там на 300 метров, помните, во двор поставьте, да и все. Ну, это, конечно, не касается центра. В центре ты в любом случае не поставишь нигде. Хотя и на Китай-городе находил бесплатные места. Ну, короче говоря, если хочешь бесплатно, можно поискать, найти. Это можно сделать.
Но платные парковки – это хорошо. Договорились. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, меня зовут Алексей, я автоинструктор. Я проехал в 26 странах мира, и такого беспредела, такого беспорядка, как в Москве, я не видел ни в одной стране мира. Во всем Европе, где я ездил, ночные парковки бесплатные с 7 часов вечера до 7 часов утра. Это отвечаю девушке. В Москве деньги снимаются всегда, за исключением выходных дней. Это касается автомобилей. Ну, а по поводу симов я даже говорить не хочу.
А мы сегодня их и не обсуждаем. 7373948. Владение транспортным средством, пишет Элис, из Мытищ, кстати. Недалеко от Мытищ совсем будут платные парковки. Пока в Мытищах нет, пока нет вроде. Владение транспортным средством дает право на обязательное место для хранения этой собственностью. Я за платную парковку больше порядка. Не дает. Насколько я помню, не дает права владения транспортным средством на обязательное место для хранения этой собственностью. Нет, нет, в Европе не ночью бесплатно, как минимум не везде, пишет 42-й. 7373948, мы продолжаем, прошу вас.
Добрый день, Константин. Ну, я считаю, что расползание платной парковки – это просто признание того, что наши власти, как московские, так и подмосковные, они обанкротились с организацией движения и теперь просто платностью выдавливают автомобилистов.
Но, скажите,
не пользовали личным автотранспортом.
Все-таки, если вы говорите, что это значит плохо управляют, тогда значит получается, что и в западных странах все плохо управляют, и в восточных то же самое.
Нет, это не так. Значит, у каждой страны есть своя история.
Но платные парковки
нас,
везде.
У нас и что?
Ничего.
Мы должны на кого-то ориентироваться.
Все, договорились. Не-не-не-не. Все, вот эта вот история. Почему мы должны на кого-то ориентироваться? Хорошо, договорились. Все, ответ получен. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва. Автолюбитель со стажем. Вы знаете, я тоже много где был в Европе, и там не везде парковки по ночам бесплатные, это не совсем так. Хотя я согласен, что в Москве есть улицы, где ночная парковка совершенно неоправданно платная.
Ну да, они просто пустые улицы эти стоят, это верно.
Да, и зачем там платить, например, там в субботу вечером, это странно для меня, или в воскресенье. Но в целом платная парковка, конечно, это неизбежность, это... Не мы придумали, и придумали не мы именно потому, что транспорт, количество транспорта у нас очень сильно отстает от больших других европейских и Америки, например, европейских стран и Америки. Они там раньше к этому пришли, да? Следующий шаг – это будет платный въезд в центр, потом платный въезд внутри третьего кольца. Это неизбежно просто, это точно будет. Потому что автомобиль в современных условиях – это роскошь, личный автомобиль. Это надо понять и принять. То есть очень богатые люди имеют автомобили с водителем, обеспеченные люди – личный автомобиль. Потом ты можешь позволить себе такси или каршеринг. И если это тоже тебе не по карману, ты пользуешься прекрасным общественным транспортом. Так будет в течение ближайших 5-7 лет. Я готов ставить на это деньги.
Ну, не в каждом городе, большом городе есть въезд в центр, поэтому это такое предположение. Но ваше предположение принято. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина, Москва. У нас вроде бы социальное государство, поэтому я предлагаю, пусть везде будет 50/50. Половина платно, половина бесплатно. Было бы честно.
Нет, может быть, это было бы честно, но я не очень понимаю, а ради чего? У нас в центре нет места для того количества машин, которые туда приезжают. Вы говорите, и все равно надо сделать так, чтобы там можно было остановиться бесплатно. Места нет.
Кстати, все платные пополам поделить.
Зачем? Ради чего? То есть, чтобы люди бились за эти бесплатные места?
Ну, как биться?
Ну как? Ну, вот я...
Хоть платно стал, хоть бесплатно.
Ну, так почему тогда не предложите сделать все бесплатные, ну, раз так? Нам все равно же, мы же понимаем.
Ну, все бесплатные не можем сделать, наверное, потому что количество, говорите, мало.
Ну, так тогда непонятна ваша логика. Количество будет еще меньше бесплатных мест.
Ну, просто
мест.
Чтобы не обидно было, как бы, ну, и платно.
Слушайте, ну, не платные. Обидно, на автобусе можно поехать.
Социальное государство.
А при чем тут социальное государство?
Потому что у нас куча природных богатств, и мы еще должны за какую-то парковку платить.
А как-то вы за хлеб же платите? У нас же социальное государство, ну, должны раздавать.
Хлеб – это уже не сырье, а готовая продукция. Я готова за готовую продукцию.
Как интересно. А парковка – это сырье. Ну, договорились. Кто-то 400 заплатит за час, а кто-то бесплатно. Ну, примерно так будет. Кто первый, того и тапки, пишет Павел 134. Григорий говорит, скоро у нас с нынешней политикой государства будет много многодетных, и места для обычной парковки для всех остальных вовсе не станет.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Действительно, лифт же бесплатный, это Павел 134 пишет, это, видимо, к вопросу о бесплатных парковках. Где-то платно, где-то бесплатно, ну, 50/50, поэтому лифт бесплатный, автомобильная парковка платная. Вот и договорились. Столько нытиков и катаются на Мерседесах, пишет Вася 481, а Алексей 102, точно будет плата за право дышать чистым воздухом в Японии уже давно. Что там в Японии, как там платят за чистый воздух, ну-ка расскажите. Интересно. Платная парковка – это не способ зарабатывать, это инструмент регуляции востребования места. Вот так. лифт платный, пишет Григорий. Я за него плачу, хотя не езжу на нем. Ну ладно, тогда мы можем все договориться до того, что асфальт платный, потому что мы какие-то налоги же в городской бюджет платим, следовательно, и асфальт тоже платный. Нужно хоть полчаса сделать бесплатными. Зачастую, чтобы сделать дела, этого достаточно. Я уже говорил, в Европе другой подход. Там нельзя надолго поставить машину, и тогда оборачиваемость любой парковки намного выше. Все, закрыли тему. Минцифры предлагает запретить анонимные спам-звонки. По предложению ведомства компании должны будут сообщать операторам данные о себе и целях массовых звонков, а операторы маркировать такие вызовы у абонентов. Массовые рекламные звонки могут попасть под полный запрет. Генеральный директор АЯ-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и старший преподаватель в Институте интеллектуальных кибернетических систем в МИФИ. Роман Душкин к нам присоединяется. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, это неожиданная на самом деле новость сегодня. Минцифры предлагает запретить анонимные спам-звонки. А так можно?
Ну, предполагаю, так можно, раз они предлагают запретить, потому что законопроекты просто так вот не делают, что встал человек, подумал, а давайте сделаем так. Все-таки прорабатываются на рабочих группах, и технических экспертов приглашают к их формулировке.
А почему тогда этого не сделали прежде?
Ну, видимо, кому-то не нужно было, а может, наоборот, нужно было, чтобы было именно так. Но допекло уже всех.
На ваш взгляд, вот из того, что
созрел, да.
Да, из того, что написано в сегодняшнем сообщении от Минцифры, как это будет работать вообще?
Ну, я так предполагаю, что раз оператор сотовой связи может как бы передавать информацию о том, кто звонит, в любом случае это можно делать, так или иначе, и телефон может отображать, то эту информацию можно как-то маркировать, что это, например, легальный звонок от компании, которая зарегистрировала свою рекламную рассылку. Например, так. Ну, с другой стороны, уже же есть приложения, которые ставятся на смартфоны, которые прекрасно это делают и без операторов, и без этой инициативы Минцифры. Меня волнует только ответ на вопрос, как это будет со стационарными городскими телефонами, потому что с мобильными-то понятно, там на смартфонах можно это сделать можно точно, а вот на городских я не очень уверен, даже если принимать во внимание, что АТС у нас цифровые.
Спасибо. Роман Душкин, разработчик систем искусственного интеллекта и старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем МИФИ. Сим-карты же по паспорту продают, пишет 342-й, а там в паспорте написано «распространяю спам». Так, что ли? Я не очень понимаю, какая связь между продажей по паспорту сим-карты и всем остальным. Григорий говорит, а я просто трубку не беру. Я вот тоже, например, не беру трубку, когда мне звонят с номеров, которые мне не знакомы. И вот и все. Почему-то вспомнил мультик про Масленицу, пишет Руслан 528. Тоже хорошо. 7-3-7-3-90... А, кстати, кому нужна парковка бесплатная, пишет Андрей, приезжайте в Ярославскую область, Гаврилов Ям. Там, говорит, вообще бесплатная парковка везде. Ну, если вам хочется бесплатно припарковаться, то там нет проблем. Павел, я отказался от городского телефона, и голова не болит. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые расскажут, как они без Минцифры запрещают себе телефонные спам-звонки. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Давайте.
Здравствуйте, Михаил. Есть ли цель, так сказать, платных парковок для того, чтобы...
Михаил, мы не про платные парковки. Давайте, у нас уже закончились платные парковки, у нас уже анонимные спам-звонки. И сейчас мы ждем звонков от тех, кто как-то борется с этим. Есть люди, которые совершенно спокойно снимают трубку, слышат, что это спам-звонок, ну там же понятно, по первым звукам это слышно, кладут трубку и живут дальше спокойно. Но есть люди, которые с этим пытаются бороться. Вот нам они нужны. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, если еще раз. Элементарно делается на мобильном телефоне, я думаю, сейчас везде в настройках ставите, как говорится, входящие звонки, все те, кто у вас есть в цифричке. Остальные автоматом будут игнор. У меня так знакомые много делают. Хотя у меня объявление, например, на Авито, и я вынужден поднимать. Бывает, впадается, ну, не часто, но, допустим, полчаса звонили пару раз.
Понятно.
Навязчивой рекламой, да. Ну,
вы все-таки вы настаиваете, что есть такая настройка в любом телефоне?
Есть, мой товарищ сделал буквально, у него там большая записная книжка, человек 200, он говорит, мне говорит, хватает. Если нужно будет, пусть напишут, кто знает.
И тогда к вам могут дозвониться только с номеров, которые
конечно
записаны.
Да, да.
Вот,
да.
Вот и без Минцифры, видите, и не надо ждать никаких дополнительных законов на этот счет, соответственно. А Минцифры, надо сказать, разработала законопроект, по которому анонимные массовые рекламные звонки будут запрещены. Без закона это невозможно сделать. Получается так. 7373948. Прошу вас.
Юрий Викторович, добрый вечер, Павел Галкин на связи. А вы знаете, у меня вот другая ситуация, с которой я столкнулся. Работал курьером, многие люди не берут трубки с неизвестных номеров, но в заказе не указано ни квартиры, ничего, не знаешь, как подъехать. И просто невозможно доставить.
Не, а это следующая проблема. Тоже проблема понятная. Человек, который отгородился от спам-звонков или не поднимает, как я вот, например, делает, не поднимает трубки, когда ему звонят с неизвестных номеров, он должен либо отказаться от этой возможности доставки, от того, что ему когда-то может позвонить курьер, либо в тот момент, когда курьер ожидается, отключить эту функцию и ждать, соответственно, звонков с неизвестных номеров. Иначе из этой ситуации не выйдешь. Функция «белый список» называется, пишет Сергей 424, когда пропускаются только номера из вашего списка контактов, а остальные блокируются. Александр, в Телеграме такая функция есть, включаешь только контакты и все. Я подключила секретаря, которая очень-очень отшивает спамы, пишет 432, потому уже месяц или два никто меня не тревожит. Операторы сами сливают базу данных, я симку на себя оформил, вообще с этой симки никуда не захожу, не звонил, через неделю звонит реклама. Как? Может быть, реклама звонит вообще по всем номерам. Поэтому вот это ваше «я никуда не звонил» ничего не значит. Курьер может написать сообщение, что это он. А там не так все это работает. Это же всегда, специальный временный номер присваивается. Вы же неоднократно слышали. Поэтому курьер вообще не знает вашего номера. И никакое сообщение написать не может. Далее новости.